Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня у нас в студии гость из Москвы, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Марина.
Отец Алексей, у нас сегодня вот тема звучит так: как не навредить детской вере? Насколько я знаю, у вас большой опыт именно в этом вопросе, так как вы преподаете в православной школе, занимаетесь теоретическими и, может быть, практическими изысканиями в православной педагогике. Тема такая, в общем-то, новая, как мне кажется, для нас. Можно начать вот с вопроса, что же такое детская вера и чем она отличается от взрослой?
Но именно всем тем, с чем ребенок отличается от взрослого. У нас есть такая некоторая иллюзия о детской вере, что вот молитва ребенка, она имеет какую-то особенную силу, пробивающую небеса. Что чистота детского сердца, она практически ангельская, равноангельская. Что детская исповедь, она обладает какой-то особой глубиной и какими-то особыми свойствами. Вообще там жизнь ребенка, духовная жизнь ребенка, она какая-то вот совершенно особенная жизнь ребенка. Здесь, я думаю, что надо от этой иллюзии нам как-то все-таки отказаться и понять, что у ребенка нет никакой особой духовности. Что духовность — это, в общем, это уже результат долгого, напряженного пути веры. Причем такой не иллюзорной веры, а веры вполне такой реальной, реалистической, понимающей себя, как бы сказать, определяющей себя. Вера ребенка, детская вера, без сомнений, существует как сама по себе, как вера очень наивная, вера не понимающая себя, вера почти сказочная, почти вот у ребенка вера, она очень похожа на вот такое состояние веры в сказку, в том числе веру в необычное, веру в чудесное. Между такой верой небольшой зазор. Вот. Но при этом детская вера может быть совсем вот особенной именно в том, что она может быть свободной в чистых и каких-то таких очень близких, неожиданных отношениях с Богом, которого ребенок, конечно, не знает еще, но которого себе особым образом представляет. Вот. И здесь, конечно, вот, представление о детской вере у родителей и сама детская вера внутри ребенка, они очень-очень разные. Очень-очень разные. Поэтому то, что происходит в храме с ребенком, когда ребенок стоит вот умиленно перед иконой, или с радостью ставит свечки, или как-то вот особенным образом реагирует на исповедь или на причастие, не всегда связано с самой сущностью веры, а очень связано с тем отношением, которое возникает у родителей по отношению к ребенку. Родитель замечает какие-то вещи и дает ребенку понять, что ему в нем нравится. И это, в общем, один из способов такой, да, может быть, даже манипуляции ребенка может быть.
Угодить родителям?
Конечно, конечно. Ребенок очень хочет угодить своим родителям. Ребенок очень хочет заслужить похвалу своих родителей. Ребенок очень хочет нравиться своим родителям. И вот эта область веры у православных семей, она особенная, особенно чувствительная. Потому что, ну, когда ребенок ставит свечу, или когда вот маленький мальчик или девочка идет первый раз на исповедь, все замирают. Говорит: ангел! Ведь это же ангел. И родители видят, как все умиляются. И родительская гордость здесь, она получает особенное такое, особенную пищу, особенное обоснование. И, конечно, ребенок на это реагирует.
Неужели это единственный сценарий? Вы, как священник, наверное, сталкивались с разными видами детской веры. Вот какие еще бывают варианты?
Нет, по-разному. Но ребенок всегда, вот, когда он находится в храме, он находится в особенном месте, которое для него связано с чем-то чудесным, волшебным. Вот, ну, скажем, ребенок четырехлетний, который вот недавно мне встретился, сын моих прихожан, они живут за границей, они там работают, и храма там рядом нет, они очень редко там бывают в храме. Когда приезжают в Москву, в Россию, они сразу приходят с детьми своими в храм. И вот маленький мальчик, который после службы меня встречает, видит меня и говорит: «Ты король? Ты король?» Я в недоумении. Тут я понимаю, что ребенок попал в храм, и он оказался в волшебном замке. где все такое необычное и никак не похоже на этот мир, в котором он живет ежедневно, но похож на мир сказок, похож на дворцы, которые он видит, может быть, в иллюстрациях к детским книгам или в мультфильмах детских. И выходит священник, несет в руке золотую чашу, на нем какое-то блестящее одеяние, на голове что-то похожее на корону. И, конечно, он думает, что он попал вот в этот мир, который для него волшебный и прекрасный, в который он очень тоже хочет верить. Для него сошлись два вот этих мира. Мир сказки и мир церкви. Мир чудесного, мир необыкновенного, мир действительно чудесного. И этот разрушать мир не надо. Но, с другой стороны, не надо питать его иллюзиями. Просто из этого мира чудесного надо попытаться выйти в мир реального. Потому что, ну, действительно, я король. Ну, в таком евангельском смысле этого слова мы все имеем вот это вот именование «царственное священство». Вот. Дети Божии, царские дети, дети Царя Небесного, народ Божий, конечно же, я в этом смысле король. Но и он имеет отношение к этому царству. И здесь вот и можно немножко и поговорить вот о том, что да, вот есть такое царство, королевство небесное, где каждому из нас дана вот эта удивительная возможность быть царским сыном, быть королем, быть царем. Здесь вот, собственно говоря, Льюис, который описывает Царство Небесное в виде сказочного мира, а при этом реального, совершенно на своем месте. Вот. И поэтому вот детская вера, вот она может быть такой, искренней, но вот волшебной. А вера родителей, она связана с исполнением определенных действий. Вот, потому что мы очень часто приобретаем не столько веру во взрослом возрасте, потому что, ну, мало кто из нас, ну, сейчас уже больше, а раньше вообще, мало кто из нас вырос в христианских семьях. Очень мало тех, даже первое поколение христианских семей – это еще не христианские семьи. И научиться вере самому – это довольно сложно. И поэтому мы учимся вере, как нам кажется, исполняя определенные формы веры. И также нам тоже кажется, что если мы детям предложим определенную форму веры, это и будет сама вера. Но у детей нет формы для веры. Они живут вне формы веры. Они как маленькие язычники, можно так сказать, ну, чистые язычники. Первые люди, которые вот находят Бога в природе, находят Бога в чудесном, находят Бога в таком мире, который взрослому часто недоступен, потому что в жизни взрослого такой веры не было. И понять детскую веру родители, у которых не было опыта очень детской сложно. Веры, не могут, просто не могут. И поэтому вот есть большая опасность навязать детям свой собственный образ веры, который заключается в правильном поведении. Можно, нельзя. Надо делать так, нельзя делать так. Надо ходить в храм и быть в храме вот как свечечка. Вот. Ну, ребенок может сыграть какое-то время в свечечку, конечно. Но вообще для ребенка это неестественно. Находиться на одном месте больше 3 минут. Понимаете? Вот. И здесь возникает вот эта вот дилемма. Что же, собственно говоря, дать ребенку в качестве веры? А навязать ему форму, которая будет до времени исполнима, потому что дети будут отвечать амбициям родителям. Или все-таки понять своего ребенка, почувствовать его. И здесь вот много-много-много таких подводных камней, много опасностей, которые надо понимать, как обходить вот эти вот искушения, которые есть. Ну, например, ну, понятно, что ребенок приходит в храм. Да, вот мы видим здесь у нас обложку книги, которая, видимо, сейчас идет речь, ребенок в семье в церкви. Там изображен маленький мальчик в храме.
Среди ног родителей.
Среди ног родителей и подсвечник. Что здесь? Действительно, ребенок, маленький ребенок видит в храме, когда он приходит с родителями в храм. Ничего. Потому что взрослые стоят стеной. Доступ ребенку к центру храма закрыт. Стоят взрослые мужчины. Обычно так у нас принято, что мужчины почему-то так считают для себя возможным занять самые главные, лучшие места. Так почти, что так по-евангельски, понимаете? Что вот, вот мы главные здесь в храме. Мы тут стоим у алтаря. Все остальные, пожалуйста, подвиньтесь. Но это место для детей и инвалидов, и женщин с детьми, понимаете? Это место для тех, кому оно предназначено, потому что это место для детей. Дети должны быть в храме в том самом месте, где для них все открыто, все видно, красота храма. короли в прекрасных одеждах с золотыми чашами и крестами в руках. Вот хор, который поет, а не вот эти вот спины, серые брюки, ноги наших прекрасных мужчин, которые заслоняют от взгляда ребенка всю красоту храма и не дают ему даже возможности понять, где он, на вокзале, в магазине, в скоплении людей, где ему нечего делать. Некуда пойти. Только вот можно иногда гасить или зажигать какие-то свечки. А потом он начинает бегать, потом начинает всем мешать, потом начинает на него цыкать. Потом он чувствует, что что-то он делает все время не так, и ему становится в храме неуютно.
Да, но ведь иногда мамы сами боятся проходить с ребенком вперед, потому что беспокоятся. Начнет себя плохо вести, надо его поскорее вывести из храма. Так и заведено, поэтому держать детей поближе к выходу.
Но тогда, может быть, не надо с детьми приходить на всю службу. Тогда, может быть, не стоит вот ребенка воспитывать таким странным образом. Потому что, ну, во-первых, ребенок не может выдержать всей службы, взрослый-то не может. Службы наши длинные, службы наши не всем понятны, взрослым не всем понятны, а детям уж совсем непонятны. И поэтому здесь надо понять, а в какое время ребенок и в каком месте, и в какой момент службы может находиться в храме. И вот это очень важная вещь, которую, к сожалению, не понимают не только родители, но и очень-очень многие священники. Родители приезжают в храм со своими детьми, чтобы успеть на исповедь. И они приезжают рано. Да? Многие священники отказываются исповедовать тех, кто приезжает с опозданием в храм или там, после Херувимской, это в какой-то другой момент, и родители, вот представляете себе, семья, у которых несколько детей. Слава Богу, наконец-то наступает такой момент, когда все дети здоровы. И всем можно, всей семьей можно поехать в храм. Какое это счастье, всей семьей приехать в храм, детей причастить, самим причаститься, потому что для матери это особенно важно. Вот она постоянно, вот у нее все на руках, она не успевает ни правила почитать, ни в храм сходить. И вдруг такой момент наступает. И один ребенок начинает немножечко тормозить, у другого шнурок не завязывается, у третьего шапка потерялась. И вот что происходит в семье. Все начинают нервничать, немножечко напрягаться. Родители начинают друг на друга покрикивать, все начинают немножко ссориться, все уже взмыленные, взволнованные, прибегают и начинают вот уже немножечко свою вот это вот раздражение и злобу срывать на детях. Все приезжают в храм в заведенные таком состоянии, уже заведенные, взволнованные и немножечко уже поссорившиеся. А может быть, и не немножечко поссорившиеся, понимаете? И вот это семейная причина. Ради чего? Потому что вот стоят очень большие препятствия для того, чтобы родители и дети могли попасть в храм. Приезжают в храм. Если они успели исповедоваться, слава тебе, Господи. Но вот они успели исповедоваться, и здесь на мирной Евтинье диакон начинает читать записки. Минут 20 так. О здравии и о упокоении. А священник начинает произносить проповедь минут на 40. Вот. И к какому-то моменту для детей это уже невыносимая мука. Ну и для родителей в том числе. И они не знают, куда им деваться. Они приехали вроде вовремя, потому что надо было исповедоваться, а все остальное время они не знают, куда себя деть. И поэтому вот здесь возникает вот еще одно препятствие для того, чтобы дети себя чувствовали в храме хорошо, радостно. И вот важно, мне кажется, вот этот момент продумывать, мне кажется, что всегда в храмах должно быть место и время для исповеди тех родителей, которые приезжают с детьми, не к началу службы, к середине службы, может быть, даже к концу службы, потому что участвовать маленькие дети в службе могут быть только вот в один момент. Знаете, когда? Когда все вместе поют «Отче наш».
Ну это да.
Потому что дети в христианском мире знают эту молитву, и тогда они по-настоящему в этот момент все участвуют в службе. Вот. И мне кажется, это вот очень важно зафиксировать, вот этот радостный момент участия ребенка в службе, его подход к чаше в свободном, спокойном, ненапряженном, нерасстроенном состоянии, причащение вместе с родителями. Здесь тоже очень важно, чтобы вся семья причащалась вместе. Потому что когда родители считают для себя очень важным причащать ребенка, да. И все время приносят ребенка к причастию, ребенка к причастию сами не причащаются. Детям объясняют, как это важно, чтобы они причащались. Это великое таинство, это вот великое и превеликое таинство. Дети не могут понять, что такое таинство. Им нельзя объяснить догматику церкви. Но дети хорошо понимают, что дорого их родителям, что родители любят. Например, дети наверняка знают, за какую команду болеет папа. Дети наверняка знают, какое блюдо вкуснее всего готовит мама. Вот. И что самое главное для них? Вы понимаете, когда в церкви ребенку с детства объясняют, что им очень важно причащаться, а родители не причащаются, то сколько ни объясняй, никогда не, ребенок не почувствует того, что то, что ценно для него и для родителей, это одно и то же.
Да, получается двойные стандарты.
Ну угу. Да, но это не получается специально. Родители хотят как лучше. Но как лучше, это когда вместе. Чтобы ребенок вот увидел и опытно понял, что для родителей это очень радостно и важно, что они причащаются вместе. Что этот день – это особенный праздник для всей семьи. Что в этот день никто не ругается. Что в этот день никто никого не наказывает, даже если кто-то неправильно себя ведет в церкви. Бегает, кричит или там капризничает, например. Что в этот день мама обязательно приготовит что-нибудь вкусненькое. Либо купит торт, либо вместе с детьми пойдут в Макдональдс, если им это очень нравится. Либо погуляют вместе всей семьей в парке. Они почувствуют, что воскресный день – это настоящий праздник, а радость и будет для них памятью их детской веры. Вот это и есть то, что им необходимо. А некоторые родители считают, что им необходимо вычитать, например, правила перед причастием, или необходимо детям поститься перед причастием, или необходимо им прийти на всеночное бдение перед причастием, хотя ребенку может быть всего 6, или 7, или 8, или 9 лет, а он всю неделю ходил в школу, а ему еще уроки делать. Понимаете? Но это оказывается... И тогда вот это вот получается совсем беда. Потому что когда ребенку родители, он еще сам, может быть, не читает правила, а если ему еще дают в руки молитвослов с церковнославянскими текстами, он начинает читать «от скверных у стен», «от мерзкого сердца», «от души оскверненной», «прими моление Христе мой». Понимаете? Маленький мальчик или девочка 10, 12, 13, 15, 16 лет читает вот этот текст, который к ним не может иметь никакого отношения.
А как же тогда относиться к детской молитве? Как научить ребенка молиться верно?
Ну, для всех христиан существует главная молитва – это молитва «Отче наш». Молитва «Отче наш» все знают наизусть, и здесь в том числе. А вот смысл ее могут не понимать. И поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы дети очень хорошо понимали, как они молятся. Чтобы дети могли молиться в том числе своими собственными словами. И взрослые тоже, между прочим. Потому что если человек не умеет к Богу обратиться своими собственными словами, какой у человека с Богом вообще может быть разговор, если ему нечего Богу сказать от сердца? Вот. Поэтому здесь, мне кажется, очень важно, чтобы дети хорошо понимали и знали вот три основных молитвы. «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся» и «Молитва ангелу хранить». Достаточно для детского времени вот этих трех молитв. Вот. И остальное, чтобы дети всегда говорили Богу то, что у них на сердце, то, что они хотят Богу сказать, то, о чем они хотят у Бога попросить для своих ближних. И все. Больше ничего не надо. Не надо ребенка заставлять вот влезать во взрослые правила. Наши правила, они все-таки имеют монастырское происхождение все. Дети тут ни при чем.
Да, ну вот вы затронули такую тему, что детская вера, она немножко сказочная и волшебная. Я с этим согласна. Но тут возникает такая вот, мне кажется, первая проблема. Ведь мы ребенка действительно вводим в детстве в мир сказок. Он верит, что есть Дед Мороз и так далее. Эти легенды вокруг ребенка, а иногда охранительные мифы, то, что называют психологи, это вроде полезная вещь, создают именно взрослые. И не только родители, а все взрослые вокруг. Точно так же в его жизни появляется идея о том, что есть Бог, появляется вера в Бога. Но потом, через какое-то время, он начинает осознавать, что Деда Мороза нет, и что зубной феи нет, и вообще его не аист принес и так далее. И вот тут вот родители сталкиваются с проблемой, а как убедить ребенка? Это конкретные случаи вот из жизни моих знакомых. Как сказать ребенку, да, Деда Мороза нет, это я тебе там, обманывала тебя, да? А вот Бог есть. Иногда у ребенка происходит состыковка.
Бывает, к сожалению. Да, потому что тогда, когда ребенок видит, что родители, для самих родителей сама вера тоже не является реальностью, ну, такой глубокой жизненной реальностью, то тогда это может произойти. Потому что вот для ребенка вот эти два мира, они в какой-то момент трудно различимы. Мир чудесного, он и тут, и здесь. Мир невидимого, и тут, и здесь. Мир праздника, и тут, и здесь. Потому что вот все рассказы о фее или там, о Дед Морозе, они связаны с праздниками, конечно, с переживанием праздника и с пожеланием подарка. потому что, ну, вот. И здесь, мне кажется, просто родители должны быть умными, тонкими, нормальными, не заводить ребенка, во-первых, а далеко в сказочный мир, не придумывать для него каких-то специальных сказок, вот. А вот, вот мы с моими детьми решали такую сказку, что этот сказочный мир переводили в мир все-таки реальных. Мы понимали, что на Новый год он должен получить подарок, вот, что этот подарок должен быть чудесным. Вот. Но все-таки мы говорили, что, чтобы он обязательно помолился ангелу-хранителю о том, чтобы вот ангел-хранитель исполнил его просьбу. Вот. И он говорит, ну ты помолился ангелу-хранителю? Он говорит, да помолился, а что ты у него попросил? Вот. Тогда мы узнавали, что он попросил у ангела-хранителя. Ну вот, и с Божьей помощью, и с помощью ангела-хранителя мы доставали этот подарок, вот, и клали ребенку под подушку или там, какую-то под елку. И ребенок был уверен, что это вот исполнилась молитва ангела-хранителя. Но это вот не является ложью. Он молился и получил то, что хотел. Мы об этом узнали. И я уверен, что Господь помог нам тоже, в том числе, поучаствовать в этом простом деле. Подарить ребенку подарок. Не надо это выводить в какие-то совершенно действительно вот нереальные вещи. Вот. Дед Мороз Дед Морозом, но все-таки святитель Николай – это тоже некий прообраз христианского мира, в котором воплотились вот эти вот мифы о Деде, о Деде Морозе, поэтому это вполне реальный персонаж, который может быть использован родителями для того, чтобы смягчить переход ребенка от сказки к реальности в том числе.
Ну вот насколько мой опыт подсказывает, все-таки вот этот вот переход у большинства родителей происходит достаточно легко с их детьми.
Да,
а вот следующий, когда дети уже становятся старше, уже происходят такие проблемы, как авторитет родителей несколько принижается, а появляется авторитет учителей, тренера в спортивной секции и сверстников, друзей. И вот тут вокруг начинают звучать фразы. А зачем ты носишь крестик? А, тебя в детстве топили. Это вот пример из моей личной жизни, моему ребенку сказали. Ну или еще какие-то вот такие вот высказывания, которые, конечно, бьют по вере ребенка. Хорошо, если он к этому времени уже укрепился. Вот что надо сделать родителям, чтобы он действительно был готов к тому, что будут какие-то нападки, и проходил через все это спокойно, правильно, грамотно. Нужны практические советы.
Ну, ничего, на самом деле, с этим не поделаешь, и ничего специально делать не надо. Никаких тут трюков не изобретешь. Дело в том, что здесь у ребенка возникает конкретное несовпадение его нового жизненного опыта с теми формами веры, к которым он привык. И вот действительно, если вера, она заключалась только во внешнем каком-то исполнительстве чего-то непонятного для ребенка, но вполне приемлемого и, может быть, даже приятного. Потому что ребенку было приятно ходить в воскресную школу, потому что там были друзья. К ребенку хорошо относились в храме, и его все любили, и он себя чувствовал там очень комфортно. Но непонимание того, что происходит, зачем он это делает, почему надо обязательно так, почему надо обязательно утром и вечером молиться, почему надо соблюдать посты, что такое исповедь, что такое причастие, это же очень сложные вопросы, не было до конца им воспринято. И вообще понимание своих отношений с Богом строились только вот на внешнем исполнении определенных правил, за которые он получал какие-то родительские бонусы. И вот эта вот вся жизнь, она не совпадает, конечно же, с той реальностью, с которой сталкивается уже взрослеющий ребенок, а потом подросток, в тот мир, в который он входит. Потому что ему задают конкретные вопросы о вере, об отношениях с Богом, о том, кто это Бог и во что ты веришь. И объясни нам для себя, что для тебя значит вера. А у ребенка нет ответа на эти самые главные вопросы, потому что они никогда не задавались. И родителям казалось, ну и так все понятно, и так же все есть. Ребенок в церкви, ребенок исповедуется, ребенок причащается, ребенок молится, все хорошо, все в порядке. Но вот этих главных вопросов никто никогда не задавал, и ребенок их себе не задавал, потому что он вошел в мир веры, совершенно не потрудившись над собой, совершенно не задав никаких главных вопросов, и эти вопросы обходятся, ими никто не задается. И вдруг они встали перед ним, и вдруг у него отторопь, и вот тут-то получается беда. Потому что ребенок, конечно, пугается. Ребенок сразу теряет под ногами какое-то основание, опору. Ребенок сразу попадает в дикое, глупейшее, очень неудобное положение, в котором он себя чувствует ужасно униженным, ужасно испуганным. И у него, конечно же, тут же зреет обида на родителей, потому что как же так? Вы меня в такое положение поставили, ничего мне не объяснили, я как дурак. Я совершенно не знаю, что мне сказать. Над ним смеются, а сказать-то нечего. Вот в чем сила. И тут вот начинаются вот эти проблемы, о которых вы говорите. Потому что ребенок мечется, ребенок боится у родителей спросить эти вопросы, он не знает. А главное, что беда-то в чем? Что если даже ребенок приходит с родителями с этими вопросами, они часто не знают, что ему на них сказать. Потому что они и себе таких вопросов никогда не задавали, потому что это уютный мир церкви, уютный мир веры, уютный мир такого христианского благополучия не ставит пока никаких вопросов, пока вот не грянет вот такой пока маленький еще гром. И тут начинается суета, и тут начинается родительская тоже нервы. И они начинают на ребенка озлобляться, они начинают на него негодовать. Ну как же так? Почему же ты так, такие вопросы задаешь, что тут может быть непонятно?
Воспринимают как ропот.
Конечно, они воспринимают как протест, как ропот, начинают на ребенка наезжать. А ребенку тогда еще хуже становится. Он вообще тогда начинает протестовать, хлопать дверью, уходить из дома и сказать, больше я в вашу церковь ходить не буду, потому что ему так проще. Потому что для подростка невозможность разрешения проблемы не толкает его, как взрослого человека, вперед к разрешению проблемы. А подросток просто закрывает дверь перед проблемой. И всегда будет это делать. Он не в состоянии двигаться так, вот как взрослый, и по-взрослому решать проблемы. Ему нужна помощь. Причем такая очень тактичная, серьезная взрослая помощь, но решать проблему самостоятельно он пока не умеет. И поэтому перед всеми проблемами, которые он будет возникать, он будет дверь закрывать. А там, где ему легко дается, дверь будет открываться. А что ему в это время будет легко даваться, это уже понятно.
Это понятно.
Общение со сверстниками, вхождение в их беспроблемный и легко решаемый мир, где на все вопросы есть ответ «да забей ты». И все, понимаете? И вот тут начинается вот этот уход ребенка из положения подчиненного родителям, уход от семейных каких-то вот ценностных вещей и уход из храма.
А как этого избежать?
Вот мы вот об этом уже поговорили.
Разговаривать
избежать надо и таким образом, чтобы ребенку было понятно вообще, что значит для него вера. Чтобы это было понятно, во-первых, самим родителям. Очень-очень глубоко. Когда в центре жизни все-таки Христос и Евангелие, когда по-настоящему Христос и Евангелие в центре семьи, когда о Христе глубоко и серьезно могут родители говорить и между собой, и со своими детьми, и радоваться о Христе, и скорбеть о своем каком-то вот непонимании и недостижении Христа. Когда для ребенка вот эти вопросы с момента его участия в таинствах, в таинстве исповеди, в том числе, начинают более... Когда ребенка не воспринимают как ребенка, как уже маленького взрослого. Когда ребенку дают возможность вот эти вещи пережить серьезно и глубоко, когда его вера уходит от сказочности, это все-таки должно случиться в этом самом в школьном возрасте, и приобретает черты реальности. Вот. Эти вопросы должны осмысляться, и детьми в том числе. И о них надо говорить. Вот. И тогда ребенок будет знать, в кого он верит, почему он верит, что значит для него вера, в чем она ценна. Вот. Потому что он, наверное, будет знать о Христе и самого Христа хоть немножко. Вера, она передается как все по наследству, понимаете? Вот как передается, как вот в семье воспитывается благородство, честность и честь, вот, чистота, культура речи, любовь к прекрасному, понимаете? Вот оно воспитывается, и вера воспитывается ровно так же, вживую. Вот, через собственное переживание и передачу вот этого собственного личностного переживания своему любимому ребенку.
Спасибо, отец Алексей. Это прекрасные советы, и мне кажется, очень много практической информации было в том, что вы говорили. Я надеюсь, что у многих в голове что-то прояснилось, во всяком случае, в моей точно. Я благодарю вас за эту беседу.
Спасибо и вам, Марина.
И прощаюсь с нашими телезрителями. До новых встреч. Это была программа «Для родителей. Учимся растить любовью».